Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте, все.
Здравствуйте, Ница Мазур.
Здравствуйте.
Мы здесь в передаче «Новая жизнь» хотим научиться, как сделать для себя новую жизнь. Наша жизнь состоит из разных взаимоотношений друг с другом, в семье, с соседями, с сотрудниками на работе. Как взять все эти отношения и улучшить так, чтобы наша жизнь стала счастливой, чтобы вместо страданий это доставляло нам радость. И здесь, в передаче «Новая жизнь», мы все время берем новый аспект и стараемся осветить его. А сегодня мы хотим поговорить об отношениях с соседями. Хотим понять, как эти отношения влияют на личную жизнь каждого из нас и как можно это улучшить. Будьте с нами. Я думаю, мы сможем много дать практических советов. Итак, Ница, как ты хочешь, чтобы мы открыли это обсуждение?
Мы начнем с рассказа, классического рассказа, который написала известная писательница Леа Голдберг. Называется «Съемная квартира». Это рассказ. Мы выросли все на этом рассказе, и также следующее поколение, мы знаем его хорошо. Речь идет о пятиэтажном здании, и соседи в этом здании, жильцы — это животные, и каждое животное представляет собой некий характер, разумеется, человеческий. Есть черная кошечка, такая красотка, и толстая курица, которая с трудом переваливается с ноги на ногу. И вот и все животные живут в прекрасных отношениях между собой до тех пор, пока один из соседей, мышь, решает оставить это место. И тогда весь дом начинает искать себе нового соседа, нового жильца. Каждый раз приходит какое-то новое животное, и жильцы спрашивают: ну, что вы думаете о квартире? Ну, квартира хорошая, все красиво, но мне не нравятся соседи, поэтому не хочу здесь жить. Пока, в конце концов, прибывает голубь. Ну, голубь символизирует мир. И голубь говорит, что квартира-то ему не очень нравится, но ему нравятся очень соседи, и только из-за соседей он будет здесь жить. Этот рассказ дает нам некую мораль об отношениях, как мы относимся друг к другу. То есть каждый из нас может выбрать, как относиться к человеку. Видеть в нем хорошее или видеть в нем плохие черты. И сегодня мы хотим поговорить не об взаимоотношениях между соседями. Вообще у человека есть всевозможные взаимоотношения дома, в семье, друзья. И первый вопрос. Что объединяет взаимоотношения, которые называются взаимоотношения с соседями?
Мы живем в определенном месте, на территории, в одном владении. Это не два владения, мое и его, когда между нами есть граница. И тогда тоже у нас есть проблема. Может быть, что у меня есть двор, и у него двор, но его дерево заслоняет мои цветы от солнца или еще что-то, или корни его дерева мешают моей канализации. Есть много споров и конфликтов. Это не обязательно в физическом виде, а может быть так. Мне может мешать. Это проблема. Но здесь, где мы соседствуем стена к стене или соседние этажи, то, разумеется, это большая проблема. Может быть, кто-то громко разговаривает, или общее поддержание чистоты, или другие совместные вещи, подъезд. Он входит в мое владение, я в его владение, и между нами есть разные проблемы. Кроме того, то, что мы немного знаем друг друга, он знает, что у меня в семье, я знаю, что у него в семье, это дает нам повод сплетничать, злословие друг на друга. Может быть, по делу, но это нехорошо, неприлично. Проблема существует и существует в каждом месте. Поэтому действительно есть проблема. «Избавь меня от плохого соседа», как говорится. Мы должны понять, что он находится в моем доме. Находится в моем доме. Стучит, слушает музыку, даже если он тихо себя ведет. Но у нас общий подъезд. Его дети учатся с моими детьми. Есть и газон, и стоянка, и кто знает, что еще. И вообще, я не люблю, когда рядом со мной кто-то еще есть. Если даже я чувствую, что кто-то близко находится. Все это зависит от чувствительности человека. Поэтому соседство — это вещь изначально плохая. Не зря человечество всегда хотело расселиться друг от друга подальше, как написано в Торе. Если ты налево, то я направо, если направо, то я налево. И так мы разойдемся, как сказал Авраам. И так правильно. Но поскольку мы немного тесно живем, заполняем каждый квадратный метр, и у нас нет выхода, мы растем вверх. Сегодня строят небоскребы по 20-30 этажей для того, чтобы заселить там сотни семей. То получается, что когда-то я жил и Орен так в детстве, жил в частном доме, был хороший сад, цветы, деревья, двор, собака, кошка. Все было так пасторально, хорошо. Соседи жили там за забором, я их не видел. Было 100 метров на 100 метров, и даже больше. И так я очень хорошо жил. И с детьми то же самое. Я хочу играть, да, нет, то нет. У меня была моя территория. Сегодня нет такого. Сегодня квартира несколько десятков метров, ты там закрыт, и все. И разумеется, что эти вещи очень осложняют человеку жизнь. И мы видим здесь пейзаж, что у нас происходит в этих зданиях. Что делать? Я думаю, что это устремление собираться в больших городах так тесно друг к другу, не зависит от нас. Это эволюционный процесс развития нашего эгоизма. Мы хотим все же быть близки друг от друга, потому что так легче, удобнее, выгоднее экономически, с одной стороны. С другой стороны, мы отвыкли уже жить во дворе, в саду, в поле, в пустыне, в шалашах. Кто туда пойдет? Пожалуйста, место есть. Никто не захочет. Потому что чем дальше ты отдаляешься от этих небоскребов, тем менее удобной становится твоя жизнь. Поэтому приходится либо терпеть соседей, либо терпеть неудобства в других условиях. Кто способен, тот строит себе виллу, где-то, где ему удобно, хорошо, есть хороший сервис, и вот так. Каково решение? Решение простое, как мы всегда говорим. Нужно приподняться над эгоизмом взаимно. И я, и соседи. Если у меня дома будет один сосед, особенный, который сможет всех объединить, то он это сможет сделать. Он сможет, работая со всеми, с женщинами, мужчинами, увлечь часть семьи или всю семью на какие-то семинары, объединительные мероприятия какие-то, и установить связь между ними, может быть, через детей, организовать им кружок на траве, пригласить фокусника для них раз в месяц, допустим, из оставшихся
управдом.
Да, кассы общих взносов и так далее. Это, я думаю, что можно сделать. Но соседство – это вещь, которая может быть хорошей и очень плохой. Кроме того, я думаю, что сегодня мы не чувствуем, потому что сегодня мы можем закрыть и открыть, но мы приближаемся к состоянию, когда контакты между нами через средства связи, смартфоны и компьютеры, телевидение будут таковы, и мы сами будем таковы, что мы не сможем отключиться от них. Не сможем. Даже если ты можешь, не знаю, отключить от электропитания, ты не сможешь отключить. И это соседство со всем миром, со всеми, мы почувствуем все больше и больше. Мы не сможем от этого избавиться. Что происходит где-то в Гонолулу или в Панаме, это повлияет на меня так, как влияет сосед, который живет рядом. И тогда нам действительно придется выстроить правильное соседство со всеми населяющими мир. Я думаю, что это произойдет довольно скоро. Но для этого нужно развивать методику, как нам вступать в правильную связь с другими людьми. И это то, что мы должны действительно развивать, называется интегральное воспитание. Со школы нужно обучать детей, как контактировать с детьми, которые живут в том же доме. И они уже сделают это как домашнее задание, а родителей мы подтянем вслед за детьми, как обычно происходит. Одна мама выходит гулять с ребенком, и вторая присоединяется, начинает знакомиться благодаря детям, которые играют вместе. И я думаю, что начинать нужно с таких вещей, с воспитания в школе, задавать детям задания, строить хорошие отношения с соседями. А затем это уже проблема организации правильной социальной работы от имени мэрии или других местных органов. Нужно организовать вечер, районный вечер знакомства с соседями, какой-то местный праздник, фестиваль, чтобы все познакомились друг с другом. Но люди должны знать, что это им выгодно. Поэтому здесь вопрос. Чем мы можем их заинтересовать?
Что выходит из хорошего соседства?
Да, что привлечет их? Что выйдет с этого? И мы должны видеть, что это может быть спокойствие, тишина, какие-то послабления, решение о чем-то важном для всех, что-то выгодное для большинства, для детей, для женщин, для мужчин. Мы должны подумать об этом. Это можно сделать. Что-то вокруг чего им будет выгодно объединиться, потому что просто так объединяться никакому эгоисту не нужно. Или это выгодно моим детям, или это выгодно моей жене или мне. Здесь мы должны быть изобретательными, как нам их привлечь, какими соблазнами к объединению. А методика у нас уже есть. Но с чего начинать? Вот в чем вопрос.
И я понимаю из того, что вы сейчас описали, что есть некая особая система между человеком и его соседом. Почему? Это как будто действительность вынудила его жить в определенном месте и в близости.
Земной шар — это тоже один участок.
Совершенно верно. Но когда мы далеко, это не так важно.
Это пока что.
Верно. Когда мы находимся в одном месте, это действительно отличается, например, от, в отношениях с семьей. Это другая связь.
Смотря о какой проблеме идет речь.
Верно.
Есть домашняя проблема. Или общественной территории района, или городской территории, или территории государства, или всего мира. Смотря о какой проблеме мы говорим, но проблемы местные, они, может быть, доставляют меньшее беспокойство, чем глобальные проблемы. Просто люди не чувствуют, что к ним это имеет непосредственное отношение.
Ну, действительно, в случае государства Израиль мы очень хорошо чувствуем наших соседей, но также и наших частных соседей, по зданию, например. Вы сказали, и у меня вдруг так мысль проскочила, что мы действительно на одном месте, на одном частном месте, участке, у нас нет выбора, мы обязаны, вынуждены жить в мире с этими людьми. Это даже не друзья мои, если я могу решить вдруг не общаться с ними. Здесь у меня нет выбора. Мы будем жить вместе, и мы вынуждены общаться правильно. И вы напомнили, что у нас есть эго, эгоизм, и это действительно самая большая проблема, разделяющая людей. И мой вопрос. У эго есть всевозможные выражения. Каким образом эго выражается в отношениях между соседями?
Сосед как бы хочет лечь в мою кровать, войти в мою комнату, в ванную, в кухню, в салон. Я чувствую его через стену, через потолок. И это очень мне мешает. Я чувствую, что он входит в мое владение. Если это владение государства, там есть еще несколько, армия или какие-то силы, есть нечто между мной и им, какой-то сэндвич. Если он живет в одном городе, но в соседнем доме, здесь играет роль расстояние, но если он совсем сосед, то это я не могу с этим мириться, потому что я чувствую, что он входит в мое владение.
То есть определение сосед — это угроза моему жизненному личному пространству.
Вторжение в границы.
Отсюда вся моя чувствительность.
Да-да, разумеется. Это эгоизм, который проникает в границы моего эгоизма, который я очертил. Видели, как коты
охраняют территорию.
Да, и у нас точно так же.
То есть здесь нарушение моих границ.
Верно. Если я чувствую, что это мои близкие, например, моя дочь живет за стеной в соседней квартире, это нечто иное. Я по-другому к этому отношусь. Даже если она там поет и ходит в тапочках, или не знаю, что еще. Но мы уже понимаем, дети это... То есть все зависит от того, как я чувствую его, насколько он близок или далек. Если это чужой человек, я не могу с ним мириться. Если он близкий мой, то чем ближе он и близок не по близости, записанной где-то, а близок в ощущении близости. Так, по ощущению близости я позволяю ему войти в мои владения. То есть, если мы сможем разбить стены нашего сердца и позволить каждому войти в сердце соседа, то мы не почувствуем, что нам что-то угрожает, оказывает давление, мешает извне. Все зависит от того, насколько сосед будет ощущаться как близкий человек.
Здесь есть некий конфликт между охраной своих границ, как частное лицо, и моей способностью, с другой стороны, почувствовать его близким человеком, разделить общую территорию. Когда я берегу свои границы, а когда я позволяю разделить их. Здесь некий конфликт.
Я, как правило, никому не хочу позволять входить в мои владения.
Совершенно верно.
Это понятно.
Каким образом я смогу почувствовать себя удобно соседом?
Что обяжет меня открыть сердце соседу? Только при условии, что у меня есть вознаграждение, выгода, приз, что мне это выгодно, чтобы я мог на это пойти, а иначе для чего? У меня есть выгода, расчет.
Я хотел бы спросить, когда мы говорим сейчас, я просматриваю внутренне всю свою жизнь, всех своих соседей, и, конечно же, есть небо и земля между тем, между жизнью в поселке и жизни в городе после свадьбы. Я это разделяю, это все равно, что сравнить ад и рай, поэтому я ставлю это в сторону. Но жизнь в аду, то есть в городе, жизнь с соседями, я уже 16-17 лет нахожусь в этом, я сменил 3 квартиры.
Когда ты пришел ко мне, ты жил в деревне?
Да.
Да?
Да.
И после переехал?
Я познакомился с вами 16-17 лет и жил в деревне, в поселении, и переехал в город. И я до сих пор не могу освободиться от этой травмы жизни в городе и с соседями. И если я так вот смотрю на все свои отношения с соседями, сосед — это, скажем, если есть шкала вредная и полезная, я познакомился с соседями разной степени вредности, и я всегда стремился достичь нулевого уровня, что просто, чтобы не вредили мне. Вы сказали, что это что-то, что сидит у меня как кость в горле. Это как будто бы находится в моей квартире. И сегодня, допустим, у меня есть хорошие соседи, впервые в жизни. Напротив меня есть хорошие соседи, но я недоволен тем местом, в котором я живу. Я хотел бы переехать в другое место, но я боюсь того, что на новом месте, куда я перееду, у меня будут плохие соседи, и поэтому я готов идти на компромисс и жить на более низком уровне жизни, только потому что у меня есть хорошие соседи, это просто достояние. И мой вопрос, посмотрите, с каким страданием я говорю об этом. У меня были действительно кошмары. Один стучал сверху, другой шумел снизу, и ночью и так далее. Тысячи разных историй были с этими соседями, но я хочу спросить так, если я немножко отдалюсь от этого и посмотрю на взаимоотношения между человеком и соседом, который живет с ним рядом, есть здесь потенциал только для чего-то плохого, или, скажем, допустим, в фантазии, есть потенциал к чему-то хорошему на шкале вредности, нейтральном уровне и хорошем? Я знаю только отрицательный уровень. Может ли быть что-то, что мы практически не знаем и не чувствуем, кроме редких состояний, чтобы, может быть, там что-то хорошее? Почему мне дали здесь чужих людей, посадили на голову, чтобы очернять мне жизнь? Понимаете, что я спрашиваю?
Я понимаю.
Во всех отношениях есть такие состояния, скажем, счастья и страдания. Во всех отношениях, на работе, в семье. Но с соседями такое ощущение, что есть либо очень плохо, либо не очень плохо. И наша мечта просто, чтобы не было вреда. Почему только со стороны отрицательной?
Я думаю, что да, но мне кажется, что до такой степени. Это действительно, смотри, все наше развитие, это развитие эгоистическое, когда наш эгоизм растет, и поэтому он перемещает нас с места на место, обязывает нас быть ближе друг к другу, потому что там требуются услуги, муниципальные слуги. И тогда ты строишь большие дома, где много жильцов, соседей в одном месте, потому что мы хотим получать хороший сервис. Это то, что происходит. вследствие того, что так мы выбрали наш эгоизм, нас к этому подтолкнуло, мы должны смотреть, куда он нас дальше толкает, толкая к состоянию, где мы будем еще и еще больше страдать. Разумеется. С точки зрения эволюции, эволюционного процесса, мы должны страдать еще и еще и еще. Как вообще наше эгоистическое развитие, результаты нашего эгоистического развития должны быть все абсолютно негативными. Это называется осознание зла. Я вижу это воспитание детей и в самих детях, и молодые супруги, отношения между ним и ней на работе и в отношении к экологии и человека к человеку, как ведут себя за рулем и что делают в политике, и какие законы есть, и судебная система. Все, что хочешь. Везде, во всем я наблюдаю падение норм, скажем так, согласий, которые более или менее считались человеком. Все становится все хуже и хуже. Сегодня становятся нормой такие вещи, которые вчера даже нельзя было представить, что мы согласимся. А сегодня уже все нормально, идем дальше. Завтра будет еще и еще. Мы приходим к состоянию, где мы не можем мириться с этой жизнью, которую наш эгоизм нам формирует. И тогда мы решим, что мы должны исправить его, что он основа всех искажений. Поэтому и с точки зрения соседей, отношения с ними, конечно же, здесь нам придется прийти к какому-то взрыву. И нам будет понятно. Я вижу, как в Америке, как в России, в Европе тоже, как закрываются за стальными дверями, и никто не знаком ни с кем. Ты входишь в лифт, в лифте есть зеркало, которое показывает тебе, кто там, может быть, кто за углом стоит. Когда ты спускаешься, я как-то жил месяц на Манхэттене, в квартире моей тети, пустая квартира. Если ты спускаешься вниз в прачечную, то в подвале там стоят машины. Ты должен с пистолетом ходить, ты не знаешь, что там происходит, кто там есть, кого там нет. Все это очень проблемно. И это в центре Манхэттена, 47-я улица. Как это происходит? Вот так. Так люди живут. В элитных районах есть такие места, где каждый себе отдельный лифт строит, только на свой этаж, со своим ключом он может подняться. И потому что нет выхода, с одной стороны, ты должен занять место в здании, потому что нельзя в центре Манхэттена построить такие дома, как были раньше, старые дома там есть, остались старые коллекционные древние здания, таких нет. Так что делать? Ты входишь сегодня в каждый город, в соседство, и соседство, цель его по развитию природы, привести тебя к очень большому напряжению, пока ты не сможешь это дальше выносить. И тебе придется понять, что тебе нужно сделать исправление. Исправление. Поэтому у нас нет ни малейшего сомнения, то сможешь обратиться к людям с интегральным воспитанием в каждом состоянии. Потому что так, как ты, себя чувствуют почти все. У кого есть какие-то другие проблемы, другая деятельность или другая заинтересованность в чем-то, который как будто не живет дома, а живет в самом себе или вообще на работе или еще где-то, то и тогда его соседи ему не мешают. Он не чувствует этого.
ощущение, что существует некий парадокс, очень интересный. С одной стороны, мы, как развивающиеся люди, хотим сохранить в определенной форме наши границы. Есть потребность сохранять границы. С другой стороны, наша действительность вынуждает нас каким-то образом жить вместе, в определенной коробке. Это парадокс, который просто потрясающий. Когда Орен описал то, что написал, я подумала, если все соседи вокруг него такие проблематичные, может быть, Орен сам проблематичен. Как я правильно смотрю на эту ситуацию? Где проблема действительно? Мои соседи, я, в отношениях?
Во всех, в связи между нами. Я в случае с соседями, я никого не сужу.
Тогда что, да?
Пусть рвут меня на куски или дадут мне $1 миллион. Я никого не сужу и не ищу правых и виноватых в их бытовых отношениях. Как-то их мирить. Только интегральное воспитание. Все виноваты, все эгоисты. Один меньше, один больше, ну и что? Он больше шумит, конечно, но этот не может терпеть. Почему не может терпеть? Потому что он шумит. А почему ты не можешь терпеть? Если это были твои дети или твой внук, постоянно бы бегал за стеной, то ты бы радовался, что он бегает, играется, что делает. Все зависит от отношения. Поэтому мы должны исправлять отношения. И в этом все-все эгоисты, и никто друг с другом не хочет мириться. Я уже приводил пример о том, что я во сне видел, что я вхожу, и весь город мертв. Я живу там один, захожу куда хочу, и хозяин всего города. Хороший сон. Да, Орн?
Очень.
Вот.
Какую потребность выражает этот сон?
То, что человек хочет. Я хозяин, никто не мешает, нет никого. А если мне кто-то понадобится, пускай в ту минуту придет, выполнит, что я хочу, и исчезнет.
Соседи — это антитеза этой мечты.
Верно.
Если в своей мечте я хочу быть один и наслаждаться всем в мире, чтобы никто не мешал, то соседи — это именно обратная сторона, это кошмар. Если это сон хороший, а это кошмар, и соседи просто сидят здесь у меня на голове и мешают на разных уровнях.
Верно.
Сейчас я хочу вернуться к вопросу своему, потому что я не получил ответ. То, что здесь есть в этой связи потенциал привести человека к очень большому напряжению, как вы это объяснили прежде, это уже происходит. Сумасшествия разные мы слышим в новостях. Я помню историю, когда какая-то женщина убила свою соседку, которая была беременна, и из-за каких-то там конфликтов вот этот огромный негативный потенциал между двумя людьми, которые вынуждены жить вместе, это понятно.
Да.
Я спрашиваю, во всех отношениях других, которые есть между людьми, всегда можно найти плохую сторону, и всегда можно улучшить отношения. Но эта ситуация с соседями, есть ли здесь вообще возможность как-то улучшить эти отношения?
Не исправляя себя?
Неважно мне.
Но можно.
Очевидно, что-то нужно сделать. Не знаю что, но чтобы понять, есть ли такая возможность, чтобы этот кошмар закончился?
Ты хочешь, чтобы был рай в доме?
Да.
Возможно?
Возможно?
Возможно.
Как это возможно?
Ты почувствуешь не только хорошее взаимоотношение, а в ваших взаимоотношениях вы достигнете ощущения рая. Как хорошо. Хорошо, что есть дом. Я прихожу и вижу соседей, и чувствую их. И они наполняют мне так всего меня изнутри спокойствием, чем-то сладким, как мед прямо. И как я сразу же успокаиваюсь. И как я наслаждаюсь тем, что они существуют. Я живу в этой атмосфере, которую мы все создаем в мире. В нашем доме создаем. Даже когда я приближаюсь к своему дому, я уже вхожу в такое облако любви, единства, чего-то, что я избавляюсь от всего напряжения, от плохих мыслей. Я оказываюсь как ребенок на руках у мамы.
Сейчас, допустим, я...
Вы это чувствовали, да?
Да, я уже в этом.
Да, ну.
Теперь я представляю собой комитет домашний.
Да.
И домашний комитет выполняет определенные вещи, относящиеся к нашему зданию. Все, что касается всевозможных там исправлений, технические вещи, административные.
Нет, понятно.
И теперь из беседы у меня вдруг возникает мысль, что я хочу, как домашний комитет, добавить какие-то аспекты дружеские, общественные. У меня есть такое желание создать нечто между соседями.
Прекрасно. Вы должны, прежде всего, нарисовать карту. Сколько у вас есть в доме квартир? 20, 100?
35.
35 квартир?
Да.
Средний дом. И тогда? Вы должны проверить каждого соседа и каждую соседку. С кем вы можете поговорить или чего вы можете кому-то приблизиться, может быть, не напрямую, а через тех, с кем у вас близкие отношения, и через детей, или через соседей каждого. Или, по крайней мере, часть здания. А другая часть потом присоединится, когда увидит, что это выгодно. И тогда вы должны сделать что-то такое вместе. Это может быть или дети вас связывают, вы организуете вечеринку для детей. Например, у ваших детей день рождения, вы приглашаете, к примеру, всех мам и детей. Они, конечно, придут и, по крайней мере, так познакомятся. Потом это может быть игры опять через детей. Потом это может быть выпить чашечку кофе. У нас когда-то был сосед, который в шаббат приглашал к себе людей. Так, семечки, стакан кофе, сидели, разговаривали с 2 до 4 в субботу. И приходили к нему. Поговорить в субботу. Приходили к нему люди. Нужно найти причину. А просто так люди, может быть, не придут. Женщинам легче, у них есть знакомства. И нужно найти причины. Но потом уже начинать... Нужно привести их к семинару, как бы то ни было. Может быть, что через несколько таких встреч, когда вы встречаетесь просто так, вдруг приходит ваш друг, как бы случайно, и говорит: «О, я покажу вам кое-что», и делает с вами семинар.
Какой семинар?
Семинар по сближению.
Что такое семинар по сближению?
Семинар по сближению означает, что мы между собой говорим только о положительных вещах. Осознаем важность каждого человека.
Я не понял.
Осознаем важность. Это важный человек. Каждый. Из соседок я говорю пока что о женщинах, потому что они более к этому стремятся. Им можно это сделать легче.
Так о чем надо говорить? Только положительные вещи, так я понял.
Да, положительные вещи. Ну, допустим, какой семинар мы можем сделать? Семинар о нашем доме. Давайте говорить только хорошие вещи о нашем доме. Какой красивый дом, высокий, как в сказке Лей Гольдберг.
Да.
Вот. И даже маленький мышонок, который не хотел уезжать. Когда он уехал, то возникла проблема. Каждый сосед там очень важен, на своем месте. Давайте мы так поговорим об этом. И как потом мы почувствуем после этого спокойствие в доме, спокойствие в семьях, между детьми. Давайте сделаем социологическое исследование. Скажем, этот парень, который пришел, ваш товарищ, он говорит, я хочу показать им кое-что и кое-чему вас научиться. Якобы случайно. Это, я думаю, может работать.
То есть, попробовать увидеть, в чем особенность каждого, и каждый что может добавить.
Да.
Например, Сара особенно тем, что она прекрасно делает печенье.
Не важно что. Главное, что мы возвышаем каждого, ценим каждого. И детей, но говорить только хорошие вещи. И не важно, что это не совсем так уж и правильно, но мы так делаем. И тогда мы начинаем так думать, на самом деле. Таким образом, мы поднимаем себя на гораздо лучший уровень соседства, чем раньше. Отношения изменяются, улучшаются. Но если это между женщинами, мужчина — это легкий материал. Понятно, что после женщины мужчина приходит, уже закрывает глаза и находится под ее влиянием, все хорошо.
Я пока еще не могу понять.
Нужно подумать, в каких случаях мы еще можем действовать. У нас началось с того, что один сосед организовал нам в нашем доме общество любителей велосипедной езды. И все дети начали покупать велосипеды, и он ездил с ними по выходным на прогулки вокруг города, объяснял им, где что. Любил такое. У нас такой есть Арнольд. Он знает все маршруты, знает все во всем регионе. Есть такие люди, которые любят это. И так очень хорошо. У нас в районе это так.
Да, езда на велосипеде — это нечто очень распространенное.
Да, у нас там ездят, и женщины тоже такие, немолодые.
Я хотел бы что-то понять. Вы сказали прежде, что можно достичь райских отношений между соседями.
Да.
Когда ты входишь в здание, ты чувствуешь атмосферу покоя, комфорта, ты входишь в дом, сразу чувствуешь хорошо.
Да, наверняка.
Я хочу понять.
Ты знаешь, человек стремится к неживому растительному животному.
Как?
К объектам, к вещам, которые являются или неживой природой, или растениями, или животными. Он развивает к ним любовь или ненависть. У него есть чувства. Есть люди, которые любят Эйфелеву башню. Есть такие, которые вступают в брак с деревом или с камнем. Не слышал о таких?
Нет, нет, меня не приглашали.
Тебя не приглашают на такую свадьбу, я тебе говорю, что есть.
Люби деревья, я тоже люблю деревья.
Не просто, а особенное дерево. Ты наделяешь его образом живого, как человека. Ты начинаешь его любить. В психологии это известно. Что я хочу сказать?
Когда ты входишь в здание, в дом,
я сравниваю одно с другим. Ты чувствуешь в этом твоем доме, что он дает тебе тепло, это дом. Дом — это понятие. Это понятие. Это место заменяет тебе матку. Понимаешь? Это нечто непростое. Это место, где человек живет, растет, отдыхает. Живет, значит, получает там жизнь, тепло, силу. Поэтому, когда у тебя есть такое здание, и ты не входишь туда так, что ты страдаешь, как ты сейчас описываешь, это нечто совершенно иное. Я тебе говорю, это основа жизни, это матка.
Хорошо, прекрасно. К этому я веду, я только хотел бы понять...
Это важнее, чем квартира. Потому что к тебе могут прийти в квартиру и помешать тебе тысячу способами, помехами. В квартиру. Грязь на лестнице, шум, стук, отключение электричества, где-то что-то замыкает. Тысяча одна вещь. Дом — это уже другое. У него есть границы, у него есть его место. Ты находишься в доме вместе с другими соседями, они могут тебе помочь, ты можешь им помочь. Есть некая... не твоя семья, где ты чувствуешь себя как в крепости. А здесь место немножко более просторное, у соседей есть силы повлиять на мэрию, на полицию. Это нечто совершенно иное. Это уже коллективное. Это коллективная сила, это не семья. Поэтому, если ты с ними заключаешь какой-то союз, хорошее добрососедство с помощью таких упражнений, ты чувствуешь себя совершенно иначе. Ты чувствуешь обязательства в хорошем смысле перед соседями. Между вами есть взаимопонимание и желание еще больше и еще больше усилить эти отношения. Это можно развить до состояния, что это будет образцовое соседство.
Я хотел бы кое-что понять. Вы отметили сейчас, что это не квартира отдельной семьи, а вот эта атмосфера, ее можно создать только если есть несколько разных семей.
Если бы я пришел к тебе в гости с такой... Нет, не атмосферой, а... с советом сделать встречу, которая называется «Хорошее соседство». Может быть, вы бы согласились.
И что будет на этой встрече?
В конечном счете, несколько общих фраз, а потом садимся в круг.
Что особенно в этом круге, который, что отличает от обычного другого общения?
Здесь нет ничего, кроме одного. Я смотрю на вас и говорю, какая у меня есть хорошая соседка, какая заботящаяся, хорошая хозяйка, и мой сосед особенный, и как мы можем помочь друг другу. И мы постоянно говорим о хороших вещах. Игра. Но давайте посмотрим, как психологически, потому что кроме психологии, что у нас есть еще? Как психологически мы поднимаем себя к ощущению удобному, хорошему. У меня понижается давление и сахар, у него нервное напряжение, у вас другие внутренние проблемы, которые вы знаете, а я нет, и так далее. Давайте мы, и дети становятся более спокойными, и тогда я не должен постоянно беспокоиться. И я знаю, что после этого он не будет специально стучать и не сделает кому-то еще что-то. Каждый не будет просто так что-то выбрасывать на лестницу в подъезде. Давайте посмотрим, как это действует. Мы ведь знаем, что нервы экономят много здоровья.
Если я не могу о ней ничего хорошего сказать, ну, я не знаю ее.
Неважно, посмотри на нее, найди что-нибудь.
Ну, что придумать?
Не знаю, скажи, какая она блондинка красивая. Какая тебе разница, что сказать? Какая тебе разница? Главное, чтобы ты установил хорошие отношения выше того, что видят твои глаза, потому что что твои глаза? Что каждый видит? Недостатки? Видеть недостатки в ближнем — это его недостатки.
Принцип этой игры таков, что попробуй видеть хорошее, человеке, даже если там нет ничего, вроде бы.
А, даже если ты его не видишь. Ведь я же с вами не знаком. И вдруг мы оказались в одном круге. Это не важно. Мне важно изобразить в себе хорошее отношение к ней, потому что я на этом выигрываю. Если я думаю хорошо о соседях, прежде всего я спокоен. Верно или нет? Если бы у тебя так было.
Еще раз как?
Не слышал. Если бы у тебя было хорошее мнение о соседях, и ты бы относился к ним хорошо, они мои друзья, мои близкие, мы вместе. Ты бы находился в таком стрессе и напряжении, ты говоришь, они сидят здесь, ты так сказал.
Если они мои друзья, то, конечно, нет.
Вот и все. Какая тебе разница, что ты видишь в них, верно, неверно, именно из следующего, ты вообще не должен знать о них ничего. Главное — поднять себя, хорошие мысли обо всех.
Но они не мои друзья.
Ну и что, неважно. Соседи?
Соседи, к моему сожалению.
Но опять к большому сожалению.
Нет, так давайте продвинемся отсюда. Мы хотим продвинуться.
Начинай развивать в себе хорошее отношение к ним, без всяких расчетов, кто они и что они. Без всяких расчетов. Поиграй с нами вместе. Мы, соседи, сидим перед тобой, и ты должен сказать о каждом, о каждом. Полминуты, или даже четверть минуты, что-то хорошее. О каждом соседе и соседке. Ты можешь не говорить о женщине, если ты не хочешь, но ты скажи, какие красивые очки, видимо, что у этого человека есть хороший вкус. Это очень подходит ему. Скажи даже не ей, а ему, этому человеку. Ты можешь здесь что-то очень опосредованное, индифферентное, независимое от пола, соседки. Вообще нужно... Мы тоже об этом должны говорить. Должны приподниматься над возрастом, полом.
То есть отнестись к нему как к человеку, прежде всего.
Да, образ человека. Знаете, когда нет фотографии, изображают силуэт. Вот так это сидит передо мной.
Хорошо. И так что, мы делаем такой круг?
Да. И тогда ты учишься, как говорить о людях хорошие вещи.
Моя цель — это почувствовать в этом упражнении, что они мои друзья?
Да, близкие, хорошие.
Несмотря на то, что они не мои друзья.
Это не важно, они очень хорошие люди. Тебе хорошо быть в их обществе.
Но мне нехорошо.
Минуту. Ты учишься.
Учусь, как сделать, чтобы мне было хорошо.
Говорить о них хорошо.
Окей.
И они тоже учатся говорить о тебе хорошо. И что происходит в результате? Когда вы расстаетесь, мы договариваемся, что мы встречаемся еще раз через неделю. И через неделю я прошу, чтобы каждый в течение недели написал несколько предложений о том, какие мысли ему приходили. Об обществе, которое живет в доме. Как в той истории про общий дом. И как он думает о соседях. Как это удержало его от того, чтобы плевать или выбрасывать что-то на лестничной клетке в подъезде. Сколько раз он думал, стучать или не стучать по стене. И своим детям он тоже не давал этого делать. И так далее. Как это произошло? А кроме того, какое ощущение было у него от того, что прошла неделя, и действительно почувствовал меньше напряжения. Меньше ощущения, что они сидят у меня здесь на шее и пьют мою кровь. Как я чувствую, что твое ощущение такое. И все. Давай посмотрим. То есть это не зависит, что я хочу сказать. Это наше ощущение абсолютно не зависит, правда это или неправда. Настоящее ли это состояние? Нет настоящего состояния. Любое состояние субъективно, такое, каким ты его изображаешь.
Что?
Как ты его изображаешь, это субъективное состояние. Допустим, за стеной ты бы увидел, что там твои внуки играют в войну, но играют в хорошие игры. А раньше ты думал, что это сосед. Этого соседа сейчас вызову полицию, убью его, и ты весь такой напряженный, у тебя давление. А если ты знаешь, что это твои дети? Им нужно выплеснуть энергию, они так делают, играют во что-то хорошее. Тогда ты радуешься, что это твои внуки, они должны расти. Допустим, если бы ты увидел, что это внуки, а не сосед.
Мой?
Да, твой.
Ну, пока у меня нет еще внуков.
Видно по выражению лица, видишь, все относительно.
Но они не мои дети.
Вот, так вот в чем проблема.
Да, маленькая проблема.
Я подниму твоего соседа до того уровня, что ты будешь относиться к нему как к своему любимому внуку.
Это чудо?
И даже больше, да. Даже больше, чем к любимому внуку.
Почему больше, кстати?
Потому что возле ближнего, как себя, у меня есть возможность развить любовь гораздо больше, чем естественно.
К чужому?
Да.
Почему?
Потому что эгоизм, который отталкивает тебя от него, он превратится в помощь вопреки.
Скажите, пожалуйста, это чудо, которое произойдет в конце процесса?
Это недалеко.
Недалеко. Я хочу понять. Я на протяжении недели выдавали мне домашние задания, написать, как это повлияет на меня.
Да.
Говорить о каждом что-то хорошее. Я пишу это для себя. Да? Несколько предложений.
Да.
И что мне с ними делать?
Мы еще встретимся.
И мне принести эти листы, то, что я написал?
Да, да.
Хорошо. Несколько предложений.
Вкратце каждый.
И что дальше?
Подводим итоги.
Я должен рассказать.
Я же пришел к вам.
Вы учите нас рассказывать о процессе.
Да-да-да.
Я пришел с листами.
Мы проводим исследования.
Через неделю мы встречаемся еще раз. Каждый приносит свои записи.
Да.
Я свои принес, должен рассказать.
Да-да, каждый читает 2-3 предложения. И в конце концов стало лучше, легче, спокойнее. Давление снизилось, сахар снизился немного. Нервное напряжение с женой, на работе, в других местах тоже немножко ослабли. Не закрыл соседу выезд со стоянки? Да? Что ты смеешься? Известно. Да-да, и так далее, и тому подобное. То есть... Наша жизнь стала лучше. Мне было приятнее входить в подъезд. Я почувствовал лучше, легче. Даже почувствовал приятное ощущение, что я вошел в этот дом. А раньше я чувствовал, что я вхожу как в тюрьму, в какое-то место нечистот. Да? Ну так уже выгодно, давай продолжать. Ты, в конце концов, создаешь в своей жизни место хорошее, теплое. Дальше ты можешь продолжать это во всем мире. Сделай затем то же самое на работе, в любом другом месте. Получил пример. У тебя сейчас есть дома 37 квартир, она говорит, госпожа. По крайней мере, умножить на 2, если не больше. Итак, есть уже почти 80 взрослых людей, и каждый может сделать это на своей работе, в других местах, где он контактирует с другими людьми. И так сделай даже в целом городе, чтобы было спокойнее, лучше. Это называется хорошее соседство.
К сожалению, наше время закончилось. Я хотел бы все-таки, чтобы вы сказали в трех словах, что такое хороший сосед. Определение.
Хороший сосед... Человек самый близкий. Другого у меня нет. Он постоянно рядом со мной.
Ну, хорошо, это нужно переварить. Большое спасибо вам. Большое спасибо, Раф Лайтман.
С Скажи спасибо, что у тебя есть такие условия.
Спасибо.
Спасибо, Ницца. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Будем близкими. Всего доброго. До свидания.